Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас чтение «Вся правда о лекарствах», 21-е чтение книги английского врача Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах». Я еще раз повторю аннотацию к этой книге. Там написано «Мировой заговор фармкомпаний». В медицине царит хаос. Нам хочется верить в то, что врачи опираются на результаты честных исследований, а на самом деле отрицательные результаты экспериментов скрываются фармкомпаниями. Нам хочется верить, что сертификаты получают только эффективные лекарства. Но в реальности в аптеках появляются препараты, вызывающие тяжелые побочные эффекты. Люди, которым вы должны доверять, обманывают вас. Но прочитав эту книгу, вы сможете противостоять мировому заговору фармкомпаний. Эта книга – настоящее объявление войны фармацевтической индустрии. Еще раз, братья и сестры, скажем спасибо ООО «Группа компаний Ripple Classic», которая подготовила это издание на русском языке, и переводчикам Порошиной Т.И. Черепанова В.В. Книга свежая, 2015 года издания. Итак, мы обсуждали в предыдущей 20-й передаче в главе 5-й, сейчас она заканчивается, о мечтании доктора Бена Голдакра, как бы вот во всех развитых странах мира и медицинские услуги бесплатно бы предоставили, почти бесплатно, исследования. Мечтатель, одним словом. С точки зрения общества в целом, нужно знать, что в развитых странах медицинские услуги оплачиваются обществом через налогообложение, то есть они бесплатны. Весь процесс можно рассматривать как простую сделку. Мы даем вам лекарства бесплатно в определенных пунктах, взамен вы даете нам возможность выяснить, что лучше работает для вас и для других. Система здравоохранения могла бы постоянно проводить тестирование и обучение, и улучшать свои показатели, получив знания о том, что работает. Интересно, что вокруг первого действительно современного рандомизированного исследования было много движения. Ну, я еще раз здесь, братья и сестры, повторю, что такое рандомизированное исследование. То есть берут в случайном порядке две группы пациентов. Одни принимают таблетку с лекарством, а другие такую же, скажем, коричневую таблетку с плацебо. То есть с веществом, не являющимся лекарством, например, с крахмалом. И так было много движения. В 1946 году, когда только что был открыт стрептомицин, в Великобритании было произведено 50 кг этого антибиотика. Надеялись, что стрептомицином можно будет лечить туберкулез, но он был невероятно дорогим, и нужно было выяснить, как он работает на самом деле. В отношении пациентов с туберкулезным менингитом проблем не было. Они практически всегда и в короткий срок умирали. Поэтому, если любой из таких пациентов выживал после приема стрептомицина, становилось понятно, что это лекарство, вероятно, эффективное. Для пациентов с туберкулезом легких история была более запутанной. Через какое-то время у некоторых пациентов отмечалась ремиссия, часто без приема каких-либо медикаментов. Поэтому было сложнее судить об эффективности лекарства. В США это лекарство имело свободные продажи за огромные деньги. Если вы хотели его попробовать, вы просто покупали немного, принимали и надеялись на лучшее. Но медицинский исследовательский совет Великобритании был единственным распорядителем 50 кг стрептомицина, и там решили использовать это дорогое лекарство эффективно в рандомизированных исследованиях, чтобы выяснить, насколько оно влияло на выживаемость и вызывало ли оно какие-либо непредсказуемые побочные эффекты. Доктора не были этим довольны, но в послевоенное время, когда нормирование было по-прежнему актуальным, идея централизованного контроля ради чего-то великого не была такой уж необычной. Первый надлежащий современный рандомизированный тест прошел, и во всем мире было выработано понимание эффективности стритомицина во многом благодаря тому, что к этому приложил руки медицинский исследовательский совет. Если эта история отдает сталинщиной, приношу свои извинения. Но вы могли меня не так понять. Я не предлагаю каждого пациента заставлять участвовать в испытаниях во всех случаях возникновения неуверенности в том, какое лечение является лучшим, используя то, что государство должно рационализировать поставки. Я просто предлагаю ввести испытания в повседневную практику в клинике, сделать их нормой. Если люди хотят уклониться и принимать лекарства с неизвестной эффективностью, не получая никаких новых знаний, тогда, конечно, я принимаю их желание быть асоциальными или отказаться от личной выгоды. Но эта потребность с каждым днем становится все необходимое. Здравоохранение является критически дорогим. Испытание – лучший инструмент для принятия решений по лечению. И их можно проводить по самым важным вопросам медицины, при этом очень дешево и не причиняя никакого вреда участникам. Иррациональное прописывание лекарств стоит жизни и денег, в то время как стоимость исследования для предотвращения иррационального прописывания лекарств в сравнении с этим может быть очень низкой. Я тут, братья и сестры, еще раз повторю, что Бенгал Даккар предлагает, учитывая, что весь прием больных в амбулаториях, да и в стационарах сейчас компьютеризирован, просто заносить в карточку данные о том, кто принимал это лекарство, кто не принимал, и регистрировать, действительно ли оно настолько эффективно. То есть, чтобы выработать рациональный подход, целесообразно ли потом это лекарство давать в последующие годы. В то время как Бенгал Даккар привел ранее иррациональные подходы врачей. То есть, как вы в предыдущей 20-й передаче услышали, что врачи предполагали, что гормоны кортикостероидного ряда помогут при черепно-мозговых травмах, особенно тяжелых. Но когда стали исследовать этот вопрос и регистрировали смертность у больных, которые не принимали гормоны, а также регистрировали смертность у больных, которые принимали гормоны, то предположение врачей об использовании гормонов оказалось несостоятельным, потому что много людей умерло от того, что врачи теоретически считали нужным назначить гормоны при черепно-мозговой травме. Вот это было у нас в 20-й передаче. То есть иррациональное и в то же время рациональный подход. Ну, я еще раз напоминаю, братья и сестры, отвлекшись от текста Бенгала Даккара, рациональное, то есть оно должно соответствовать здравому смыслу, братья и сестры, с точки зрения нашего движения в 2019 году за здравый смысл в медицине. То есть мы здесь, конечно же, совпадаем со всеми здравомыслящими и врачами, да и просто людьми. А большое количество простых рутинных испытаний, я возвратился к тексту Бенгала Даккара, позволит выявить неудачные основания, которые засорили медицинскую практику всего через несколько лет. Наша попытка, нацеленная на проведение испытаний почти бесплатно и повседневно заполняемых медицинских картах, является всего одним примером того, как это можно сделать. Вместо этого мы имеем периодически маломасштабные испытания нерепрезентативных групп населения, проходящие с конструктивными недостатками, с бесконечными ошибками в информации, переданной пациентами. Исследования проводятся хаотично ради коммерческих выгод. Некачественные результаты, полученные в этих исследованиях, вредят пациентам во всем мире. И если бы мы захотели, мы могли бы это исправить. Отвлекшись от текста доктора Бена Голдакра, я еще раз, братья и сестры, скажу вам, что такое нерепрезентативные группы населения. Репрезентативная выборка – это вот берут, скажем, 100 человек больных и дают этим 100 человекам какое-то лекарство. И вот представьте себе, что из этих 100 человек выздоровела примерно половина. Да? Но как быть со всеми остальными миллионами людьми, которым потом это лекарство будет назначаться? То есть эти 100 человек должны быть случайной выборкой. То есть там должны присутствовать все группы населения и по возрастным категориям разные, и взрослые люди, и пожилые, и пенсионеры, и по половому признаку женщины и мужчины, и также по различным профессиональным особенностям труда, то есть должны быть и сантехники, и бизнесмены, и бухгалтера, и работники банков, и водители автомашин. То есть в эти 100 человек должны входить разнообразные контингенты. Только тогда эту выборку можно считать репрезентативной, то есть соответствующей всему, скажем, 146-миллионному населению России. Вот. Потому что мы же никак не можем испытать все 146 миллионов, которые проживают в России, на какое-то одно лекарство. Вот это означает репрезентативность, то есть то, что можно потом использовать у миллионов. А тут получается, что обычно маломасштабные исследования на 100 человек, но на 1000. А как она относится со всеми остальными десятками миллионов, непонятно. А теперь мы переходим, братья и сестры, от главы 5 к главе 6 «Маркетинг». Бен Голдакр пишет: «В настоящий момент мы установили, что факты, собранные для того, чтобы направлять выбор в медицине, страдают от огромного количества системных ошибок и проблем. Но это только часть истории. Затем эти недолжным образом собранные факты распространяются и внедряются посредством хаотичных и необъективных систем, что способствует появлению дополнительного пласта преувеличений и погрешностей. Чтобы понять, что здесь происходит, нам нужно задать простой вопрос: каким образом врачи решают, что прописать? Это удивительно сложный вопрос. И чтобы продраться сквозь эти дебри, нам нужно подумать о 4 основных игроках, нагнетающих давление: пациент, спонсор, врач и компания-производитель лекарств. Ну, спонсор – это система здравоохранения, да? Для пациента все просто. Вы хотите, чтобы врач вам прописал самое лучшее средство от вашего недуга. Или, скорее, вы хотите лечение, которое показало себя лучше всего в целом в честном тестировании, которое оказалось лучше других. Вероятно, вы доверяете своему врачу принятие решения и надеетесь, что существуют системы на местах, гарантирующие правильность выбора, поскольку если вы будете участвовать в принятии каждого решения, у вас на это уйдет уйма времени. Не то чтобы пациенты оставались вне игры в силу традиции. На самом деле пациенты редко принимают решение о том, какое лечение было бы лучше всего исключительно для них самих, читая литературу первичных исследований и отмечая сильные и слабые стороны испытания исключительно для себя. Мне это не нравится, и мне бы хотелось, чтобы эта книга научила вас всему, что вы должны знать. Но реальность такова, что принятие решений в сфере медицины требует большого количества специальных знаний и умений. Для получения необходимого уровня подготовки требуется время и практика, и существует риск того, что люди сделают очень плохой выбор, если не подготовятся. При этом врачи и пациенты действительно все время принимают решения вместе, когда медицина предстает пред нами во всей красе, в дискуссиях, где врач действует как своего рода личный консультант по покупкам, выявляя, в каком результате пациент заинтересован больше всего, и ясно передавая самые лучшие из имеющихся фактов, чтобы решение было взвешенным. Некоторые пациенты хотят продлить жизнь любой ценой, например, тогда как другие могут быть недовольны тем, что приходится принимать таблетку дважды в день, и они предпочитают рискнуть получением плохих долгосрочных результатов. Позже мы это обсудим. Нашими следующими игроками являются спонсоры – национальная система здравоохранения или страховая компания. Для них ответ тоже довольно прост. Они хотят того же самого, что и пациенты, если только это не стоит бешеных денег. Для тривиальных ситуаций они могли протоптать дорожку, согласно которой врачи общей практики, чаще чем больничные врачи, должны выписывать лекарства, но за пределами этих простых правил для простых ситуаций они полагаются на суждение врача. Сейчас мы подходим к ключевым игрокам в принятии решений по лечению – врачам. Им нужна качественная информация, и к ней нужно относиться критично. Проблемой современного мира является не нехватка информации, пожалуй, а информационный перегруз. А еще более точно, как это называют Клей Щерки, фильтр не сработал. Не далее, как в 50-х годах, помните, медицину продвигали почти всегда анекдоты «Высокий пост». Фактически только в последние десятилетия мы вообще собираем качественную информацию, и при всех недостатках наших нынешних систем нас переполняет лавина сведений. Вдохновенное будущее, будущее медицины на основе информации, информационная архитектура, которая может донести нужную информацию нужному доктору в нужное время. Да, братья и сестры, немного отвлекшись от текста Бена Голдакра, я хочу сказать, что, конечно, сейчас информация очень легко получить. Я помню, что практически было сложно очень искать в многочисленных справочниках, которые еще надо купить, достать. Книги эти не продавались, а информация о лекарствах. А теперь набираешь в поисковике и, пожалуйста, классические справочники, как я вам уже советовал, РЛС – или справочник «Фидаль». И в этих справах можно еще какие-то другие сайты. Вот сайт MedSite есть еще. Ну, вы увидите. Самое главное, поиск лекарств должен быть по инструкции по применению. Не нужно искать в интернете лекарства по отзывам или лекарства по различным рекламным, потому что отзывы, может быть, подтасованы. Другой вопрос, лекарства вы можете еще обсуждать на форумах. Есть соответствующие форумы там для мамочек, для беременных женщин, форумы для больных псориазом и так далее. Вот на этих форумах, если вам понравился он, то можно тоже, кстати, обсудить с коллегами по несчастью. Вот и так далее. Происходит ли доставка нужной информации? Ответ простой – нет. Несмотря на изобилие автоматизированных систем для распространения знания, большей частью мы продолжаем полагаться на системы, выработанные веками, подобные научным журналам, которые по-прежнему используются для публикации отчетов о результатах клинических исследований. Часто, если вы спросите врачей, знают ли они о том, что одно конкретное лечение лучше при определенных медицинских условиях, они скажут вам, конечно, да, и назовут его. Но если вы спросите, откуда они это знают, ответ вас может испугать. Да, тут уже мы переходим от интернета, где просто в справочнике может простой человек зайти, к действительно достоверным данным, которые сейчас используются для печати в научных журналах, которые нужны для врачей, потому что для врачей справочников мало. Итак, врачей, возвращаемся к тексту. Врачи могут говорить, мы это проходили в медицинском университете. Именно это использует врач из соседнего кабинета. Именно это прописывал местный консультант в письмах пациентов, о которых мы говорим. Не сказал об этом фармацевт-консультант. Я услышал это на обучении 2 года назад. Думаю, об этом читал в какой-то статье. Я помню это из руководства, которое я когда-то просмотрел. Именно это рекомендуют местные директивы по прописыванию лекарств. Об этом говорится в испытаниях, о котором я читал, это всегда использую и так далее. В реальности врачи не могут прочесть все научные статьи, относящиеся к их работе. И это не просто мое мнение или даже стенание о кипе собственно лично прочитанного. Существуют десятки тысяч научных журналов, миллионы научных медицинских газет, и каждый день их выпускает все больше и больше. В одном недавнем исследовании пытались оценить, сколько времени уйдет на освоение этой информации. Исследователи собирали все научные газеты, опубликованные за 1 месяц, что было релевантным общей практике. Если затратить всего по несколько минут на каждую, они оценили, что врачу потребуется 600 часов, чтобы бегло просмотреть их все. Это около 29 часов в день, что, конечно, невозможно. Итак, врачи не могут знать обо всех испытаниях, не будут думать о каждом варианте лечения, относящемся к их сфере, но будут щепетильно проверять каждый описанный методологический трюк. Они будут срезать углы, и этими срезанными углами можно воспользоваться, чтобы увидеть, насколько плохо врачи справляются с назначением лечения. Мы можем взглянуть на национальные образцы прописывания лекарств. Министерство здравоохранения тратит порядка 10 миллиардов фунтов стерлингов в год на лекарства. Вы знаете на сегодняшний день, что многие лекарства на рынке являются соглашательскими, и они нисколько не лучше лекарств, которые дублируют. Зачастую брендовые соглашательские лекарства можно заменить равно эффективными лекарствами того же класса, которые достаточно давно на рынке. В 2010 году команда ученых проанализировала 10 самых прописываемых классов лекарств и посчитала, как минимум 1 миллиард фунтов тратится каждый год впустую докторами, использующими брендированные соглашательские лекарства в ситуациях, где более подошли бы непатентованные лекарства, то есть более дешевые. Например, аторвастатин и симвастатин оба одинаково эффективны. Тогда как мы сегодня знаем, мы продолжаем возвращаться к статинам, потому что много людей пользуются этими препаратами, что срок патента на симвастатин закончился 6 лет назад. Итак, вы можете предположить, что всем следует использовать симвастатин вместо аторвастатина. Но даже в 2009 году было выписано 3 миллиона рецептов на аторвастатин, и этот показатель не так уж снизился с 6 миллионов. Министерству здравоохранения лишних 165 миллионов фунтов стерлингов в год это стоило. То же самое можно наблюдать везде. Лазартан – лекарство для снижения кровяного давления типа блокаторов рецепторов ангиотензина 2. В этом классе существует много соглашательских лекарств, а благодаря тому, что высокое кровяное давление является распространенной проблемой, этот класс медикаментов занимает 4-е место по стоимости для Министерства здравоохранения. В 2010 году закончился патент на лазартан. Клинически он почти неотличим от других лекарств, блокаторов рецептора ангиотензина 2. Поэтому мы могли бы предположить, что Министерство здравоохранения переведет всех на этот препарат. Но даже после того, как произошло падение цены, только 300 тысяч из 1 миллиона 600 тысяч начали принимать лазартан. Таким образом, Министерство здравоохранения Англии потеряло 200 миллионов фунтов в год только на одном лазартане. Если мы не можем справиться с рациональным прописыванием лекарств даже по таким невероятно распространенным препаратам, это является хорошим свидетельством того, что назначение лекарств – дело случайное, где понятная информация не полностью доносится до людей, принимающих решения, как с позиции эффективности, так и с позиции экономии. Я могу честно сказать, если бы я отвечал за бюджет по медицинским исследованиям, то я бы на год отменил все первичные исследования и оставил только фондовые проекты, придумывая новые способы оптимизировать наши методы распространения информации, обеспечивая учет и применение фактов, которые мы уже получили. Но я здесь не распоряжаюсь, и существуют гораздо более влиятельные факторы в этом вопросе. Сейчас давайте посмотрим на решение врача с позиции компании-производителя лекарств. Вы хотите, чтобы врач прописывал ваш продукт, и вы сделаете все возможное, чтобы это произошло. Вы можете подать это под соусом повышения осведомленности о вашем продукте или помощь доктору в принятии решения, но в реальности это же желание продать. Итак, вы будете рекламировать свои новые лекарства в медицинских журналах, указывая выгоды, но преуменьшая риски и уклоняясь от нелестных сравнений. Вы отправите продавцов-консультантов по этому лекарству лично встречаться с врачами и обсуждать достоинства вашего препарата. Они предложат подарки, обеды, наладят личные отношения, которые позже могут оказаться взаимовыгодными. А проблема лежит еще глубже. Врачам требуется непрерывное обучение. Они занимаются практикой в течение десятилетий с момента выпуска из университета. Если смотреть с высоты сегодняшнего дня, медицина изменилась до неузнаваемости, скажем, в 1970-х, а это как раз то время, когда проходили обучение ныне практикующие доктора. Это образование дорогостоящее, и государство не имеет желания платить. Поэтому фармацевтические компании проплачивают беседы, обучение, обучающие материалы, заседания конференций, отзывы раскрученных экспертов, которые предпочитают это лекарство. Я, братья и сестры, сейчас отвлекусь от текста Бена Голдакра и скажу вам, что был я недавно на одной конференции в фешенебельном зале одной гостиницы с импортными товарищами, так сказать. И вот я прослушал несколько докладов, но один доклад меня вообще потряс. То есть там выходит, значит, товарищ, я извиняюсь, конечно, но он так вихлял задом и так обсасывал микрофон, что это было, ну, в общем, странно, что такой ориентации товарища его вообще держат в каком-то медицинском институте. Вот. Ну и, соответственно, он нам доложил про общераспространенное лекарство, которое снижает давление, про которое мы и так все прекрасно знали. Еще мне, братья и сестры, показалось очень странным, что хлопали ему женщины. А между прочим, у женщин было большинство пожилых врачей, и я знаю, что в семьях врачей часто бывает преемственность. То есть у этих женщин, у них вообще-то дети мужского пола наверняка учились в медицинском институте у этого товарища, вот, значит, доцента. Поэтому мне это показалось очень странным и даже, можно сказать, шокирующим. Вот. Ну, там некоторые товарищи морщились, но в основном это были врачи-мужчины. Вот, так что вот проплачивается все, братья и сестры, все проплачивается действительно, как пишет английский доктор, фармацевтическими фирмами. Вот. Ну, не все, конечно, но многое, многое. Итак, возвращаемся к тексту Бена Голдакра. Все это процветает, несмотря на опубликованные научные факты о том, что фармацевтические компании тщательно взращивают посредством селективных публикаций лестные результаты и скрывают конструктивные дефекты, чтобы создать красивый портрет своего продукта, но это не единственный инструмент, доступный компаниям для влияния на начинку журналов. Они платят профессиональным писателям, чтобы те писали в научные журналы, выдерживая их собственные коммерческие спецификации, и затем ищут ученых, которые под этим подписываются. Это действует как скрытая реклама и способствует появлению большого количества публикаций по данному лекарству. Там также восхваляют резюме благосклонно настроенных экспертов и помогают докторам, дружащим с компанией, получать славу и внешнюю независимость, за что нужно благодарить университетскую корреспонденцию. Да уж, этот товарищ, доложивший, явно дружит с какой-то компанией. О, Господи помилуй. Компания также может дать денег группе пациентов, если точка зрения и ценности в данной группе помогают продавать больше лекарств, тем самым предоставляя компании больше известности и прибыли. Сверх всего этого компания может затем заплатить научным журналам за публикацию этих материалов, которые также получают доход от рекламы и перепечатанных заказов. И благодаря этим научным изданиям компания может вынести на передний план свидетельство того, что это лекарство работает, и даже расширить рынок сбыта данного препарата, выпустив работу, которая услужливо показывает, что затронутая проблема фактически гораздо более распространенная, чем люди полагают. Все это выглядит весьма дорогостоящим и действительно является дорогостоящим. Фактически индустрия фармацевтики в целом тратит в два раза больше на маркетинг и продвижение, чем на исследование и развитие. На первый взгляд, это выглядит чем-то из ряда вон выходящим и имеет смысл поразмышлять об этом с разных контекстов. Например, когда фармацевтическая компания отказывает развивающейся стране в доступном новом лекарстве от СПИДа, причина кроется, говорит компания, в том, что нужны деньги из продаж, чтобы спонсировать исследования и разработки новых лекарств против СПИДа на будущее. Если исследования и разработки являются крупицей издержек компании, и она тратит в два раза больше на продвижение, этот аргумент не может быть убедительным. Масштаб этих трат сам по себе изумителен, если поставить его в контекст того, что мы все ожидаем от медицины, основанной на фактах. Назначение для своих пациентов лучших лекарств. Потому что если вы отойдете от тщательно воспитанной индустрии веры в то, что эта маркетинговая деятельность абсолютно нормальна, и перестанете думать о лекарствах как о товаре потребления, подобном одежде или косметике, вы внезапно осознаете, что маркетинг лекарств существует только по одной причине. В медицине индивидуальность бренда является иррелевантной, существует фактически объективный ответ на вопрос, будет ли одно лекарство с наибольшей вероятностью облегчать боль и страдания пациента и продлевать ему жизнь. Следовательно, маркетинг существует только по одной причине – воздействовать на принятие решения, основанного на фактах. Это очень мощный механизм. К примеру, в США на медицинский маркетинг ежегодно тратится 60 миллиардов долларов. И, что впечатляет больше всего, эти деньги берутся не из воздуха. Спонсирование полностью происходит из кошелька народа или из выплат пациентов в медицинские страховые компании. Около четверти денег, полученных фармацевтическими компаниями за лекарства, которые они продают, вкладывается в рекламную деятельность, которая, как мы увидим, имеет доказуемое влияние врачей, выписывающих рецепты. Итак, мы покупаем продукцию с огромной переплатой, чтобы покрыть рекламный бюджет компаний, и затем деньги тратятся на искажение научных данных, что в свою очередь беспричинно удорожает результат наших решений. Все это ложится тяжелым грузом на систему доказательной медицины, которая уже смертельно ранена низкокачественными испытаниями, которые в лучшем случае, но не в лучшем виде, передаются врачам. Это просто великолепно. А сейчас перейдем к деталям. Далее Бенгалдакр пишет: реклама пациентам. Именно врачи принимают финальное решение о выписываемом препарате, но в реальности решение о том, какое лечение выбрать и озаботиться ли вообще лечением, принимают врачи совместно со своими пациентами. Здесь положение вещей как раз такое, как бы вам хотелось, но это превращает пациента в еще один рычаг, который нужно давить индустрии, заинтересованной в увеличении продаж. Мы увидим в данной главе, что фармацевтические компании применяют многочисленные и разнообразные технологии, изобретение абсолютно новых заболеваний и объяснительных моделей. Здесь я, братья и сестры, отвлекусь от чтения текста доктора Голдакра. Изобретение абсолютно новых заболеваний и объяснительных моделей. Вот, например, раньше был диагноз дисбактериоз кишечника. То есть мы знаем, что если нормальная сапрофитная флора уничтожается антибиотиками, то, соответственно, кишечник перестает успешно переваривать пищу и начинаются боли, рези в животе, вздутие, газы, нарушение стула, то есть либо запор, либо понос. А сейчас диагноз дисбактериоз выбросили, изобрели абсолютно новое заболевание в международной классификации болезни МКБ-10, то есть синдром раздраженного кишечника. Ну, ни о чем. Что такое раздраженный кишечник? Что? Ели гвозди или опилки, или что? Что такое чем раздраженный? Это, конечно, сразу говорит о другой объяснительной модели. Вот. И даже получается, что врачи уже не понимают, что лечить и как лечить. А лечить же дисбактериоз – это понятно. То есть надо использовать эубиотики, то есть лекарственные травы, которые подавляют патогенную флору и оставляют сапрофитную флору, в отличие от антибиотиков, которые подавляют всю флору – и патогенную, и сапрофитную. И плюс надо использовать пребиотики, пробиотики, то есть как бы естественные натуральные микроорганизмы сапрофитные, которые содержатся в лекарствах, а также волокна из овощей и пшеницы, и круп, на которых эти микроорганизмы сапрофитные развиваются. Поэтому мы сейчас имеем огромное количество, братья и сестры, дисбактериозов. Итак, далее возвращаемся к тексту Бена Голдакра. Проплачивание групп пациентов, ведение звездных пациентов, которые борются при помощи профессиональных пиарщиков с правительством, которое отказало им в дорогих лекарствах. Но мы начнем с рекламы, поскольку в Великобритании идет непрекращающаяся битва за ее введение, и в сравнении с более тайными стратегиями она кажется несомненно прозрачной. Прямая реклама лекарств запрещена почти во всех экономически развитых странах с 1940-х годов по причине того, как она работает. Реклама воздействует на врача, выписывающего рецепты, приводит к ненужному росту цен. В США и Новой Зеландии, наряду с Пакистаном и Южной Кореей, изменили свое мнение в начале 1980-х годов и разрешили возродить этот открытый маркетинг с помощью рекламы. Однако А от этого реклама не стала чьей-то чужой головной болью. Идет постоянная борьба за повторное открытие новых территорий. И в эпоху интернета эта реклама просачивается сквозь иррациональные границы. Но более всего эта реклама разоблачает некую чистую правду об индустрии. Давайте взглянем на этот загадочный мир, когда реклама вновь стала легальной в США. Она смогла появляться только в печатном виде, поскольку сначала было требование включать всю информацию и о побочных эффектах с этикетки лекарства. С 1997 года правила стали не такими жесткими, и сейчас побочные эффекты можно сокращать. Их произносят скороговоркой в конце телевизионной рекламы. После этого изменения ежегодный рекламный бюджет фармацевтической индустрии вырос с 200 миллионов долларов до 3 миллиардов всего за несколько лет. Примечательны отдельные траты по препарату Виокс – 160 миллионов долларов. Я напоминаю, братья и сестры, что Виокс относится к группе коксибов Рофекоксиб. Но потом по причине серьезной озабоченности был снят с рынка по причине побочных эффектов. Значит, я напомню вам, побочные эффекты – это кроме того, что со стороны сердечно-сосудистой системы нарушение кроветворения, появление высокого артериального давления, застойной сердечной недостаточностью, в желудочно-кишечном изжога, тошнота, понос или боли в животе, язвы даже в слизистой оболочке полости рта. Бывает почечная недостаточность из-за применения Виоксы, она же Рофекоксиба. И особенно из-за чего Виоксу сняли, это спутанность сознания и галлюцинации. То есть видите, какие бывают тяжелые побочные эффекты. Ну, кстати, вся группа коксибов может обладать похожими побочными действиями. При попытке оценки влияния этой рекламы на реальный мир были использованы разные подходы. В одном исследовании наблюдали за пациентами в Канаде, где прямая реклама лекарств по-прежнему запрещена, и в США. Выяснилось, что в США пациенты охотнее верили в то, что им нужен препарат. Чаще спрашивали об именно этом лекарстве, рекламируемом по телевидению, и охотнее принимали рецепт на именно это лекарство. Иными словами, реклама работала. Врачи в США тем временем чаще выражали свою озабоченность тем, были ли лекарства, запрашиваемые пациентами, подходящими. Итак, братья и сестры, наше время уже подходит к концу. У нас с вами было 21-е чтение книги Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах». Мы завершили, но еще не полностью, разговор о рекламе фармацевтических препаратов. Думаю, что в 22-м чтении мы продолжим обсуждать этот очень важный и обширный вопрос. Итак, с вами был доктор Алифанов Александр Александрович. Вы на православном радио слушали чтение книги Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах». Всего вам доброго, будьте здоровы, внимательны и осмотрительны.